Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
22 апреля 2025 года, вторник, и, как всегда, в это время по вторникам, 12 часов дня, Василий Ласточкин с вами вместе с Теос Медиа. Мы продолжаем, и я надеюсь, с удовольствием и пользой для себя, читать книгу «Притчи», серию передач, которую мы обозначили как «Голос меньшинства», такой вольный перевод с латинского «votum separatum», то есть голос, звучащий отдельно. И вот сегодня мы с вами начнем читать 20 главу книги «Притчи», и читая эту главу в течение двух передач, будем говорить о духовной трезвости. Причем слово «трезвость» мы, конечно же, будем рассматривать в разных контекстах, и не только в узком смысле, но и в смысле широком, потому что пьянеет человек не только от алкоголя. Иногда пьянит успех, иногда пьяняет беда. И вот для того, чтобы сохранять вот эту благую членораздельность, о которой говорил Аверинцев, нам необходима трезвость. Потому что сколько бы мы ни просили у Бога мудрости, терпения, мужества, без вот этого трезвого осознания себя, своих мотивов, мы, конечно же, никогда не сможем даже тем, что Бог дает нам по просьбам нашим, правильно воспользоваться. Вспомнить хотя бы пример царя Соломона, который просил у Бога мудрости и получил лучше прибавок и богатства, но, к сожалению, довольно быстро стал и этим богатством, и этой мудростью злоупотреблять в каком-то смысле. Но это уже разговор отдельно. Итак, духовная трезвость, и сегодня мы поговорим о продавцах и покупателях, о той внутренней торговле, которая иногда происходит в нашей внутренней жизни, качество которой, конечно же, беспокоит нас больше всего. И в этом смысле центром, наверное, таким стержнем, вокруг которого будет сегодняшняя беседа вращаться, будет фраза: «Кто может сказать: я очистил мое сердце, я чист от греха моего». Вообще фраза, конечно, очень отрезвляющая, потому что вопрос-то, безусловно, риторический, ответ на него очевиден – никто. Нет такого человека, который бы не согрешал в мыслях, поступках, словах и так далее. Мы все грешные люди, и пророк Иеремия о себе сказал, что сердце человека лукаво и крайне испорчено. В 17 главе книги Иеремии мы это с вами читаем. Причем степень этой испорченности сам человек постигнуть до конца не может. И вот, вспоминая слова апостола Петра о том, что Богу ведомы от вечности все его дела, я задаю себе вопрос: а ведаем ли мы иногда, что творим, что говорим, что думаем? И я думаю, что мы иногда совершенно не способны разобраться в этой сложной штуке, имя которой – мотивация. Да, вот такое современное слово. Нам очень сложно понять мотивы, которые, как правило, смешаны ни наших желаний, ни наших действий, ни наших поступков, ни наших слов. И вот почему это любопытно, действительно. Вот этот центр, вокруг которого вращается все содержание 20 главы книги «Притчи», говорит о том, что мы не знаем, по сути дела, всей степени испорченности и лукавства своего собственного сердца. И вот перевести это на более, так сказать, обыденный язык можно словами Кто может вообще сказать о себе, что он преодолел все свои недостатки и достиг какого-то нравственного совершенства, не говоря уже о совершенстве в других областях жизни? Лев Толстой пробовал. Его, в общем, парадигма, если так можно выразить, состояла в том, чтобы преодолеть свое собственное несовершенство. И получилось это у него, как он сам считал, плохо. Почему я все это говорю? Потому что это совсем не значит, что мы не должны противостоять своему несовершенству нравственному. Как-то пытаться его преодолеть, вот эту подлость нашей греховной природы, как у Достоевского, подлец человек. И подлец всякий, кто его подлецом называет, оговаривается он устами Раскольникова в романе «Преступление наказание». Но вся штука в том, чтобы научиться противостоять вот этому своему моральному несовершенству, своей испорченности, нужно обладать трезвостью особенного рода, трезвостью, источником которого является, конечно же, дух человеческий, который эту трезвость принимает от Бога. И вот с самого начала 20 главы мы видим, что трезвость, и, как я уже подчеркивал, не только в буквальном, но и в переносном смысле, это привилегия разумных и добрых людей. И вот в первых стихах 20 главы мы читаем, что легкое вино и крепкая секера, речь идет о легких напитках, так называемых, где содержание алкоголя невысоко, и о крепких, таких высокоградусных, как говорят, они делают сознание человека буйным, нетрезвым. А кто такой нетрезвый человек? Это человек, который не способен себя контролировать. И давайте я еще раз повторю мысль о том, что пьянит нас не только алкоголь. Успех, удача, богатство, удовольствие, в чем бы оно ни состояло, оно опьяняет. И тут, конечно, стоит вспомнить пресловутую борьбу с пьянством еще во времена Советского Союза. Потому что цифры, показывающие на ущерб, который наносит пьянство здоровью человека, экономике, производству, ну, всему, они просто не поддавались никакому воображению, не говоря уже о последствиях генетических и тому подобное. И я очень рад, что сегодня, вообще как свидетельствует статистика, последние несколько лет потребление крепких напитков во всяком случае сокращается. В общем, не так модно сейчас пить, как было раньше. Это видно, в общем, по количеству трезвых людей, которых вечерами можно встретить сейчас в хорошую погоду гуляющими с детьми в парках. 20 лет назад их было гораздо меньше, и гораздо больше было людей, которые, в общем, таким образом, вот через алкоголь поддерживали какой-то в себе тонус. Но, впрочем, уйдем от, собственно говоря, алкогольных напитков и придем к сути того, о чем мы говорим, разговаривая о духовной трезвости. Вино глумливо, секера неистово. Вот она, крепость алкоголя, которая, как говорят, буквально и в переносном смысле ударяет в голову. И тот, кто дает себя обмануть им, тот не мудр. Так свидетельствует восточный текст. И я вспоминаю знаменитый эпизод в Ветхом Завете из книги Левит. Сыновья Аарона, первосвященника израильского, Надав и Авиуд, как там говорит контекст, очевидно, возможно, употребив спиртные напитки, принесли в присутствие Бога чуждый огонь. Они позволили какой-то иной мотивации руководить собой. Итак, поговорим о трезвости как привилегии святых и о сложности мотивации нашего лукавого и крайне испорченного сердца. Успех иногда кружит нам голову, боль опьяняет. Но это не должно овладевать нашей способностью думать, говорить, действовать. И кто из нас не знает, как мы сами видим в себе эту утрату трезвости, когда мы не можем удержаться, говорим слова, которых не стоило бы говорить, делаем вещи, которых делать не следует. И ведь что такое, по сути дела, пьяный человек, как в прямом, так и в переносном смысле слова? Это человек, который наносит колоссальный удар по собственному личному достоинству. Вот почему интересно, сразу после первого стиха 20 главе следует второй. Гроза царя, как рев льва, кто раздражает его, грешит против самого себя. И если предположить отчасти, что подразумевается вот это царское личное достоинство, то смысл фразы куда глубже лежит, чем попытка посеять страх перед вышестоящим начальником. Вот тот, кто провоцирует царя, так звучат другие переводы, сейчас елизаветинский текст, согрешает в свою душу, то есть ударяет самого себя. Почему мы говорим иногда, причем как в буквальном, так и в переносном смысле, что пьяному море по колен, а есть еще выражение более удачное, причем оно и в буквальном смысле наблюдаемо нами. Пьяному, с одной стороны, море по колено, а с другой стороны, пьяный человек может утонуть в луже. И примеров тому достаточно. Вот почему тут возникает у нас сразу же в третьем стихе вот этот главный провокатор опьянения. Ссора. Честь для человека отстать от ссоры, и всякий глупец задорен. Здесь я должен заметить, что русское слово «человек» переводит еврейское слово «иш». В отличие от «адам» и «енах», это прежде всего личность. Вне зависимости от несовершенства характера и слабости природы. Достоинство нельзя утвердить в ссоре. Его можно только в этой ссоре провоцировать, так гнев. Вот почему мудрость состоит в умении избежать ссоры. Это не всегда нам удается, к сожалению. Но в любом случае необходима трезвая голова. Люди ссорятся, пытаются добиться своего, как говорят. Решают свои проблемы за чужой счет. И очень часто, вы знаете, в ссорах побеждают. Но мне очень понравились слова Мигеля де Унамуна, которые он произнес в своей речи, обращаясь к диктатору Испании, Франко. Он ему сказал: вы победили, но вы не убедили. Умение убеждать гораздо важнее, чем способность побеждать кого-то в споре или в ссоре. К чему я все это говорю? Мы ведь живем с вами, дорогие друзья, в эпоху, которую Аверинцев назвал эпохой банализации и стихийного бреда. В эпоху, когда сознание человека, захлебываясь в потоках информации, остается невежественным, даже когда информировано и осведомлено. И вот в эту эпоху очень важно услышать призыв Бога к ответственному бытию, к ответственному свидетельству, которое невозможно без трезвого ума. И что же еще опьяняет человека? Смотрите, ленивый человек, как утверждает Соломон в 20 главе книги Притч, не пашет зимой, и поэтому летом он ничего не находит. Лень ведь тоже опьяняет. Такое легкое опьянение, да? Ведь утрата трезвости лишает нас очень важного преимущества в этом существовании – предусмотрительности. И вот мы подходим к одному очень важному моменту, перед тем, как мы подойдем к девятому стиху, о том, что никто из нас, конечно же, не может сказать, что я чист от греха. Все-таки посмотрим пятый. Помыслы сердца человека. Глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Вот, пожалуй, сравнение нашего сознания иногда с худой лодкой, из которой все время надо вычерпывать воды, здесь может быть уместно. Может быть, у кого-то есть более удачный пример. Но я хочу сказать, что вот в нашу душу каким-то образом просачиваются разные сложные мотивы, желания. Нет, да и ловишь себе, как бы, хоть и тлеющий, а иногда и ярко горящий огонек тщеславия, боль раненого самолюбия. А они ведь могут на многие вещи толкать. И здесь человек разумный – это человек, стремящийся к пониманию. В том числе пониманию оппонента в споре, пониманию проблемы, которую он пытается решить, пониманию цели, которую он пытается достигнуть, пониманию средств, которым он хочет воспользоваться для достижения этой цели. Везде, во всем здесь от нас требуется трезвость. И вот, то есть, какова же эта привилегия святых, эта трезвость? Она состоит в том, чтобы отдавать себе отчет в своих желаниях, планах, мыслях, чувствах. Видеть их неправоту и нечистоту. И вот почему я настаиваю, дорогие друзья, что какими бы добрыми иногда не были пьяные люди, и какими бы хладнокровными ни казались циники, источником мудрости и трезвости для человека, стремящегося к пониманию, может быть только Бог. Апостол Павел в послании к Ефесянам, 5 главе, завершая, по сути дела, это послание, призывает нас: не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. А знаменитый в своем роде греческий философ Эпикур, которого часто обвиняют в любви к удовольствиям, он такой был гедонист, как принято говорить, и пропагандировал это эпикурейство, так и названное по имени. Тем не менее, он это прекрасно понимал, что удовольствие может человека опьянить и лишить достоинства. И вот почему он высказался таким образом: величайший плод ограничения желаний – свобода. Иначе говоря, человек трезвый свободнее человека пьяного. Хотя в ощущениях, что ведь пьяному кажется, что он по-настоящему свободен и что ему море по колено. Вот почему он иногда тонет в луже. Стало быть, для того, чтобы расти духовно, для того, чтобы качество внутренней жизни человека все время было таким плодотворным во всех измерениях жизни, нам необходимо обуздывать свою волю, как говорит Симон Франк. Это принуждение самого себя, усилие, которое не стоит путать с насилием, необходимо для обуздания греховной человеческой воли, утверждает Симон Франк. Для ограждения жизни от вредных ее последствий. Однако попытка направлять всю жизнь с помощью принуждения приводит не только к рабству, но и к неизбежному при нем бунту злых сил, которые находят всегда новые, неожиданные пути для своего проявления. Я говорил много раз и повторюсь, душевная жизнь – невероятно хрупкая и одновременно упрямая вещь. И вот почему зло будет стремиться все время пробивать эти бреши, в нашей лодке, воду из которой мы пытаемся вычерпать, я имею в виду наше сердце, о котором мы говорили, читая еще четвертую главу книги Притч, что его надо беречь пуще всего хранимого. А отцы церкви, в частности, Никон Рождественский, в XIX веке утверждал, что трезвость телесная есть высокая добродетель, но и дар Божий. Она украшала пророков. Вот почему задаю себе иногда вопрос, задавал его себе в молодости, от чего люди пьют? И почему у нас вот долгое время в нашей традиции русской была такая мода жалеть пьяниц? И многое позволялось. Ну, в смысле, пьяный человек, ну что с него возьмешь, да? И почему иногда трезвые люди так раздражают? Ведь можно быть трезвым и бесчеловечным, а можно быть пьяным и добрым. И вот здесь я вспоминаю этот удивительное это прилагательное, глумливое вино в первом стихе 20 главы книги Притчи. Ведь глумление – это такое интересное слово, это насмешливость особенного рода, цель которой – унизить того, над кем смеются. Этакий, знаете, подлый способ развеселить компанию, когда выбирают жертву в кавычках и начинают над ней посмеиваться. Все получают удовольствие от этого, кроме того, над кем смеются. Но в еврейском тексте слово, которое переведено как «глумливость», оно особенного рода. Оно говорит о легкомыслии, о том, что человек даже не думает, что он может кого-то обидеть. Это делает с нами вино. Я вот думаю, по последним данным, я недавно смотрел, где-то 650 тысяч человек ежегодно умирает от СПИДа, и каждый день заражается им 4,5 тысячи человек. Цифры могут быть не совсем точными, но порядок, я думаю, вполне достоверен. Представляете, сколько людей ради, простите меня такого слова, банального удовольствия иногда, губят свою жизнь. Почему же люди пьют? Иногда пьяным легче общаться, они какие-то барьеры внутренние в себе перестают ощущать, перестают стесняться как в хорошем, так и в плохом смысле. Иногда люди пьянее забывают о своих проблемах. Мы еще позже будем говорить, читая 30 главу, о том, как умирающим людям дают секеру, которым уже ничего другое не поможет. Пьянству есть преимущество, оно обезболивает. Пьяные действительно не чувствуют боли во всех измерениях жизни. Я знал людей, которые были потрясающими собеседниками, но только когда были пьяны. Трезвые вообще как бы не могли говорить ни о чем серьезном. Почему я об этом всем говорю? Вино – это такая злая шутка, как и всякое опьянение, и не только от вина. Потому что грань между раскованностью и открытостью и буйством неуправляемого, она очень тонкая. И пьяный человек легко заходит в море, оно ему по колено, но также легко тонет в лужу. И здесь стоит еще вспомнить одну поговорку. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Сколько секретов было выдано по пьяной лавочке, в том числе и важных государственных тайн. Сколько жизней было разрушено. Интересно, что древние греки, когда воспитывали своих детей, учили их быть трезвыми, кстати говоря, в Греции никогда не пили чистое вино, его всегда разбавляли водой. Чистое вино пить считалось дурным тоном. Так вот, греки напаивали рабов нарочно. И затем показывали своим детям вот их это свинское, простите, состояние, чтобы показать, что будет с ними, если они будут пить вино невоздержанно. И вот если вино глумливо играет с нами дурную шутку, то крепкий алкоголь секира, она буйна. Проклятая водка, как говорили у нас в стране, сколько душ и жизней она сгубила, сколько человек лишило ума, жизни, здоровья, семьи. И вы знаете, в чем парадокс? Вот я еще ни одного алкоголика не видел, который, выпивая первую рюмку водки, говорил: ну, я вот стану алкоголиком. Все начинается с каких-то маленьких вещей. В субботу общался в следственном изоляторе с подростком, которому объяснял, что он оказался там, где он оказался, сделав много-много шагов. Не один. Потому что после первой рюмки идет вторая. Может быть, не сразу. После первого неверного поступка идет другой. Возьмите пресловутую историю Пиноккио, который мой друг, директор приюта, всегда считал учебником по педагогике. Первый шаг – не пошел в школу, а пошел в театр. Второй и так далее, и так далее. Поэтому я вот думаю иногда, пьяница может быть ленивым, задиристым, он конфликтен, иногда чрезвычайно добр, настроение в нем меняется еще секунду в зависимости от степени его интоксикации. И да, пьянство – порок, который приводит к алкоголизму, очень жестокой болезни, зависимости, от которой вот сейчас по всему миру людей пытается избавить знаменитая программа «12 шагов», которую основали, как я знаю, христиане. В России в самом начале 20 века существовала традиция, создавались общества трезвости. Были священники, которые обладали даром исцеления. В каком смысле? Они, в их присутствии каким-то образом люди трезвели мгновенно, начинали все понимать. И вот все эти шаги, вся эта борьба с пьянством во всех его проявлениях, они помогали сдерживать вот эту жуткую волну пьянства. И, наверное, вот пропаганда здорового образа жизни, образа трезвого, вещь всегда уместная и всегда необходимая. И вот тут стоит мне сказать, трезвость как признак разумности, да? Трезвость сегодня стоит так дорого, а ценится так дешево. В том числе и в экономике, и в политике, и в культуре. Очень много нетрезвых и неразумных высказываний, которые легко произносятся. На смену вот этой разумной трезвости, пониманию, приходит либо какое-то циничное, жестокое хладнокровие, которое называют иногда прагматизмом, либо какая-то либеральная полутрезвость, в которой слово «демократия» приобретает силу какого-то безусловного и абсолютного авторитета. Чушь какая-то. Мы призваны с вами к трезвости. Почему? Потому что в нашем сердце много чего-то такого, что нам необходимо вычерпывать. Потому что мы, никто из нас, не знаем, какова бездна лукавства в нашем сердце. И на самом деле далеко не всегда отдаем себе отчет в том, что же нами руководит в стремлении к некоторым целям и в выборе некоторых средств. Вот почему борьба за свою трезвость, противостояние всему, что нас опьяняет, это, наверное, неотъемлемая часть нашей внутренней жизни. Для этого нам нужна молитва, для этого нам нужно Слово Божье, для того, чтобы оставаться трезвыми бодрствующими, как призывал нас апостол Петр, потому что демонические силы, силы греха и хаоса стремятся разрушить нашу душу и нашу жизнь. Но давайте прервемся на буквально минуту для того, чтобы уйти на паузу. Я переведу немножко дыхание и вернусь к вам в эфир. Оставайтесь с нами.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
22 апреля 2025 года, вторник, и 12 часов 31 минута в Москве. Василий Ласточкин в прямом эфире на Теос Медиа. И мы с вами говорим сегодня о трезвости, трезвости духовной. Говорим о неисчерпаемости вот этой глубины человеческого сердца, как в плохом, так и в хорошем смысле. Говорим о том, что ни один человек не может, во всяком случае, не имеет права говорить, что он очистил себя от греха и достиг морального совершенства. И вот мы закончили мысль, уходя на паузу, тем, что разумность человека стоит очень дорого, а ценится так дешево. И вот что значит трезвость по отношению вообще к действительности, к людям? Две, наверное, крайности, в которые мы впадаем. С одной стороны, это жалость, с другой стороны, жестокое презрение. То есть люди, которые жестоко говорят правду, невзирая на лица и оскорбляя людей. А есть люди, которые жалеют всех, кого попало, при этом считая себя добрым. И вот книга притчей «Мудрость Бога» в устах Соломона призывает нас к тому, чтобы правдивость наша не была бесчеловечной. Но здесь все-таки есть плюс. Даже жестоко сказанную правду, которую очень трудно иногда выслушать о самом себе, ее все-таки можно принять, и она принесет нам пользу. Даже иногда враги, ругая нас, какую-то долю правды в своей ругани несут нашей душе. Мне один академик сказал, что я благодарю Бога за своих оппонентов, которые меня ругали. Благодаря им я понял, что в моих убеждениях неправильно. А вот жалость, она людей губит куда чаще. Жалость в кавычках. Как интересно вот посмотреть на врача, который пожалеет пациента и не отрежет ему вовремя ногу в случае гангрены, и тот умрет. Я вот о какой жалости говорю. Жалость, которая идет не из сердца и не от ума, она становится таким, знаете, продуктом дешевой сентиментальности. Последствием такой чувствительности. Ну, жалко, человеку больно. Вот. Поэтому разумность должна быть критерием и жалости, и правдивости в том, как мы общаемся с людьми. И еще раз хочу напомнить, трезвость – это, по моему глубокому убеждению, понятие глубоко духовное. И вот почему в пьянстве всегда, всегда есть простор для вот этого разрушительного хаоса демонических сил. 97% всех преступлений, по моей информации, совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Особенно преступлений страшных, которые называют тяжкими и особо тяжкими в Уголовном кодексе. Ну а давайте теперь посмотрим на уровне более глобальном. Кто из нас не пьянел от какой-то новой идеи? Вспомним 20 век, как огромные массы людьми, опьяненные идеей о строительстве будущего социалистического рая, убивали друг друга в гражданской войне. Кто из нас не трезвел иногда от предательства друзей, от краха иллюзий? И вот почему трезвея мы становимся разумнее. Мы учимся верно относиться, не испытывая иллюзий, то есть сняв розовые очки с глаз, но вместе с тем и не становясь циниками, не одевать эти черные очки цинизма и скептицизма на свои глаза. И вот почему фраза в шестом стихе 20 главы книги Притчи очень уместна здесь. Многие хвалят человека за милосердие, но правдивого человека кто находит? Пожалеть могут многие. Сказать правду далеко не все, да при том еще сказать так, чтобы ее услышали. Вот все то, о чем мы говорим, все эти глубокие тексты книги Притчи, как и тексты всего Священного Писания, открывают человеку всю полноту духовной жизни. Потому что, знаете, многие бросают пить, но трезвыми не становятся, по большому счету. Да, еще раз повторюсь, душа может опьянеть от чего угодно. От благополучия и горя, от успеха или неудачи. Тут все дело, как говорится, в крепости напитка, в кавычках. И одних удача сводит с ума и пьянит, других – горе заставляет становиться трезвыми. Но благодать Христова всегда воспитает нас, эту должную трезвость. Вот почему, да, прибудьте в слове, если мои ученики вы, говорит Спаситель. Это очень важно. И вот в свете только что отпраздновал нами воскресение Христа, в свете победы его трезвое отношение к жизни необходимо, потому что нас иногда опьяняет временное и внешнее, и мы забываем о вечном и внутреннем. Порядочный человек ходит в своей непорочность. Я вот вспоминаю удивительный совершенно по своей глубине фильм «Дети Дон Кихота». Об одной семье, у которой были приемные дети, врач, какие дети. И я думаю, какая потрясающая история о том, как человек, оставаясь трезвым, не перестает быть добрым. Итак, мы подошли опять снова к 9 стиху 20 главы книги Притчи, вокруг которого крутится, в общем, вращается все содержание этой главы. Кто может сказать: «Я очистил мое сердце и чист от греха моего»? И как мы говорили уже, да, что человек разумный вычерпывает эти воды из своего сердца, из этого, потому что лодка худая, и туда постоянно поступает вода. И нам нужно каждое утро в молитве, в чтении слова вычерпывать все, что просочилось в наше сердце. Интересно, что царь Давид говорил, что даже и ночью меня учит моя внутренность. В истории немало людей, которые верили в абсолютную чистоту своих мотивов и намерений, в безошибочность своих взглядов. Поэт сказал: «Бойтесь тех, кто знает, как надо». Эти самые страшные люди, уверенные в своей непогрешимости. Мудрость обретается нами в строгом отношении к себе, попытки хоть как-то взвесить и оценить свои мотивы. Не только что я люблю, к чему я стремлюсь, но и почему мне это нравится. Почему? Нельзя, будучи трезвым и разумным человеком, пользоваться не одинаковыми весами. Мы снова приходим к вами к взвешиванию и измерению, то есть к оценке. Иначе говоря, нельзя мерить тех, кто нам не нравится, другими весами, а те, кто нам нравится, весами другого качества. Вот почему, наверное, призыв к трезвости, оставаясь актуальным и насущным, все время требует от нас, ну, того, что я называю попытки встать на другое место в своем видении человека, проблемы, ситуации. Прежде чем сделать какой-то вывод, я же не говорю о суждении, выборе решений, можно посмотреть на человека и на проблему со всех сторон. В этом смысле для меня примером вот такого трезвого мыслителя является, конечно, наш историк Василий Осипович Ключевский. Как он талантливо описывал смутные времена, в том числе и в нашей стране. Вот смотрите, смутные времена только тем отличаются от спокойных, что последние говорят ложь, надеясь, что она сойдет за правду, а первые говорят правду, надеясь, что ее примут за ложь. Разница только в объеме меняемости. И, наверное, Ключевский прав. Тяжелые времена, ум, совесть, душа человека как будто взбудоражена. Всякая муть поднимается в нас со дна, сбивает с толку, лишает трезвости. И вот здесь очень важно бывает понять вот эту внутреннюю торговлю в себе, о которой я обещал поговорить. Говорят, что торговля – это двигатель прогресса. Ну, с этим трудно совсем не согласиться. Суть ведь торговли в чем? Это обмен. Обмен товара на деньги. Это обмен ценностями, обмен идеями, обмен услугами. Купеческие караваны, которые перевозили товары, распространяли вместе с ними и культуру, и религию, и веру. И вот, вот этот обмен, когда он совершается внутри человека, очень опасен тем, что может перейти в очень опасную подмену. Об этом апостол Павел пишет в первой главе послания к Римлянам, говоря, что люди обмениваются и подменивают ложью истину. Наверное, нам стоит всегда помнить о том, что когда мы желаем участвовать в этом процессе обмена, в кавычках, мы должны очень внимательно следить за своим сердцем. Я много раз слышал коробящие меня слова о том, что вот, мол, поверь Богу, и у тебя не будет проблем. Это очень поверхностно. Поверь Богу, и решить все твои проблемы, у тебя будет сплошная удача и здоровье. Но это же ведь не так, ведь любой трезвый человек это понимает. Что такой потребительский подход, утилитарный подход к вере вообще неуместен. Мало того, он опьяняет. А сколько людей уверены, добиваясь успеха на неправильных путях, что Бог на их стороне? Сколько людей отчаиваются, пьянеют от горя, думая, что Бог их проклял, потому что у них вот это или вот то не получилось? Это ведь отношение к действительности, которое трезвым назвать, у меня язык не был раньше. А посему мы не должны в этом обмене внутреннем, который называется торговлей, менять жалость на самолюбие, правдивость на внешнее спокойствие. Очень интересно, что нас ведь призывают свои пороки взвешивать на тех же весах, что мы взвешиваем чужие. Чужие пороки следует взвешивать на весах милосердия и учиться снисхождению, свои на весах правосудия. Ведь люди склонны ничего не прощать другим и все себе. А в внутренней жизни, которую призывает нас Бог, вообще не с Христом, мы не имеем права себя прощать сами, так же, как не имеем права судить других. Если такая философия и не сделает нас справедливыми судьями в высшем смысле слова, то, по крайней мере, не превратит в жестоких палачей. Может быть, при мысли о том, что мы грешны, мы выпустим из руки камень, который собирались бросить в кого-то. Вспомните 8 главу Евангелия от Иоанна и знаменитую историю с людьми, которые привели грешницу к Христу. Даже в человеческом уголовном правосудии предусмотрены как отягчающие, так и смягчающие обстоятельства, мотивы. Можно, утверждает Соломон в 11 стихе 20 главы книги Притчи, узнать отрока даже по занятиям его, правильным ли будет его поведение. Потому чем ребенок увлечен и занят с детства, можно отчасти предвидеть, куда он пойдет дальше. Иначе говоря, мы опять возвращаемся к тому, о чем я говорю часто. Человеку угрожает природный эгоизм, сознательный эгоцентризм и опасная своеволия. Они вступают в силу, как только мы утрачиваем ту минимальную степень трезвости, которая необходима в принятии решений, в выборе суждения, целей и средств и так далее, и так далее. Мы ведь очень часто, знаете, наверное, одним из признаков торговли, в дурном смысле слова, это является желание купить подешевле и продать подороже. Но во внутренней жизни такая политика обходится очень дорого. Потому что, существует еще и понятие спекуляции. И в буквальном физическом мире спекуляция немало вреда приносит, особенно в смутные времена. Спекуляция на каких-то ценностях, спекуляция на хлебе, спекуляция на алкоголе, которая была у нас во время борьбы с алкоголизмом и пьянством. Все это говорит о том, что мы способны повредить смысл чего-то своим собственным мотивом, своим собственным желанием. Так иногда недобросовестные люди соблазняют людей, не убеждают, а соблазняют их, вкусом такой религиозной жизни, беззаботной. Апостол Павел утверждал, что он не повреждает Божьего слова. И там очень интересное слово используется. Когда торговцы вином, у них там огромное количество товара в разных сосудах, и они дают из разных таких маленьких сосудиков людям пробовать. Пробуют-то люди из маленького, наливают им из большого, и это оказывается совсем другое вино. Вот этот обычай нечестной торговли, он подразумевается в контексте повреждая апостола Павла. Он не был никогда таким продавцом. Нельзя скрывать от людей правду о том, что путь к Богу может быть трудным, а дорога к гибели может быть очень легкой и просторной. К чему нас ведет вот эта мудрость, дающая нам трезвость? К разумному восприятию окружающей нас действительности, к трезвому. Вот почему нельзя ни за кого ручаться, говорит 16-17 стих. Мы за свою жизнь должны отвечать. Не все в жизни поддается нашему вкусу и нашим оценкам. Нельзя безапелляционно доверять чужим взглядам, как и своим прочим. Вот почему украденные или выигранные успехи стоят, в общем-то, очень дешево. А заработанные трудом убеждения всегда ценны и дороги. Вот, наверное, на этом я буду подводить итоги нашей сегодняшней передачи, нашего первого разговора о духовной трезвости. И скажу, что мы редко знаем подлинную цену своим желаниям, своим целям и своим средствам. Понимание, верное понимание жизни – вот сосуд, в котором может храниться вечное для нас. Спасибо вам большое за внимание, дорогие друзья. Я прощаюсь с вами до следующего вторника. Всего доброго.